Александр Александрович Бестужев-Марлинский. Вечер на бивуаке. Едва проглянет день, каждый по полю порхает, кивер зверский набекрень, ментик с вихрями играет. Конь кипит под седаком, сабля свищет, враг валится. Бой умолк, и вечерком снова ковшик шевелится. Давыдов. Вдали изредка слышались выстрелы артиллерии, преследовавшей на левом фланге опрокинутого неприятеля, и вечернее небо вспыхивало от них зарницей. Необозримые огни, как звезды, зажглись по полю, и крики солдат, фуражиров, скрип колес, ржание коней одушевляли дымную картину военного стана энного гусарского полка. Эскадрону имени подполковника Мечина досталось на аванпосты. Вытянув цепь и приказав кормить лошадей через одну, офицеры расположились в круг огонька пить чай. После авангардного дела за круговую чашею радостно потолковать нераненому о том, о сём, похвалить отважных, посмеяться учтивости некоторых перед ядрами. Уже разговор наших аванпостных офицеров приметно редел, когда кирасский поручик князь Ольский спрыгнул перед ними с коня.
«Здравствуйте, други! Добро пожаловать, князь! На силу мы тебя к себе залучили. Где пропадал?»
«Спрашиваются ли такие вопросы?» «Обыкновенно. Перед своим взводом. Рубил, колол, побеждал. Однако и вы, гусары, сегодня доказали, что не на правом плече ментик носите. Объявляю вам мою благодарность. Между прочим, вахмистер, прикажи выводить и покормить моего донца. Он сегодня ничего не кушал, кроме порохового дыма. Послушайте-ка, ваше сиятельство».
«Мое сиятельство ничего не слышит и не слушает, покуда не выпьет глинтвейну, без которого ему ни светло, ни тепло. Давайте скорее стакан».
«Изволь», — сказал ротмистр Струйский. «Ну, знай, это чара заветная. За нее ты должен приплатиться анекдотом.
Хоть сотней, за ними дело не станет. Я весь слеплен из анекдотов, и расскажу вам один из самых свежих, со мной случившихся. За здоровье храбрых, товарищи!» «Как-то недавно у нас не было ни в три, ни крошки провианту. Кругом, по милости вашей и казацкой, стало чисто, как в моем кармане. А на беду тяжелую конницу фуражировать не пускают. Что делать? Голод тем более обнажался, что во французской линии слышалось гармоническое мычание быков, которое плачевным эхом раздавалось в пустом моем желудке. Рассуждая о суете мирской, лежал я, завернувшись буркою, и грыз сухарь, так заплесневелый, что над ним можно было бы учиться ботанике, так черствый, что его надо было провожать в горло шомполом. Вдруг блеснула во мне присчастливая мысль. Сейчас же ногу в стремя и марш. «Куда?» — спросили меня. «Едешь ты на своей бешеной бьюти. Куда глаза глядят? Зачем?» «Умереть или пообедать?» — отвечал я трагическим голосом, дал шпоры и, показывая вид, будто меня занесла лошадь, пустился птицею и скрылся из глаз изумленных моих товарищей. Они считали меня погибшим. Проскакав русскую цепь, я навязал на палаш платок, который в молодости своей бывал белым, и поехал рысью. «Кивив!» — раздалось неприятельского пикета. «Парламентер рус!» — отвечал я. «Ольтеля!» Ко мне подъехал унтер-офицер с заведенным пистолетом. «Зачем вы приехали?» «Поговори с начальником отряда». «Для чего же без трубача?» «Его убили». Мне завязали глаза, повели пешего, и через 3 минуты я уже по обонянию угадал, что нахожусь подле офицерского шалаша. «Добрый знак», — думал я, — «счастливый, как тут к обеду. снимают повязку,